Михаилу вдруг нестерпимо стыдно стало и за себя, и за Егоршу. В самом деле, на что это похоже? Пришли, уселись за стол, и давай отчитывать старика. Егорша, положим, завелся, с ним отбывает. А он куда смотрит? Он положил руку на плечо Егорши. Ты все-таки думаешь, что говоришь, голова еловая? Это ты думай. Егорша резким движением сбросил с себя его руку. Я в райкоме работал, закалку имею. В райкоме работал. Хоть за колесо. Райкомовской легковухи держался. Может, за колесо. А тебя в бригадиры вывел. Что? Ты меня в бригадиры? Ты? На пол со звоном упал стакан. Михаил, рванув Егоршу на себя, вытащил из-за стола. «Ребята, ребята!» — закричал Евсей тонким, плаксивым голосом. Что вы делаете?» Затем, плача и охая, схватил их за шиворот, растащил по сторонам. «Пусти!» — злобно прошипел Егорша, вырываясь. «Нет, нет, ребята, не пущу. Покайтесь друг другу. Ну, покайтесь, ладно. Что вы не поделили? Что? Пришли ко мне друзьями, а уходите врагами. Разве можно так?» Евсей упрашивал, усовещивал их. «Да пусти ты так, мать твою!» — заорал Егорша зверея. Пальцы Евсея сразу разжались. Он закрыл глаза руками, застонал. «Ох, ох, нехорошо, Егор! Матерное это слово самое тяжелое. Грешишь против своей матери, против матери Богородицы и против мать сырой земли. Ладно тебе!» «Запричитал!» Егорша сдернул свою кепку с матицы, выбил о колено, надел. «Оставайся!» — крикнул он из-под порога. «Он тебя под свой крест подведет!» И так хлопнул дверью, что песок посыпался с потолка. Михаил прислушался к шагам Егорши, сбегавшего с крыльца. Потом все затихло, и он услышал всхлипывание. Плакал Евсей. Плакал, как ребенок, обхватив руками голову. Тускло горела коптилка. «Ничего», — сказал Михаил, — «остынет маленько и вернется». Они сидели безмолвно, тот и другой, вслушиваясь в ночную тишину, и ждали. Егорша не вернулся. Глава шестая. Кончался еще один год. Страна подводила итоги. Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался глазами на центральную газету. Где-то шумела большая жизнь. Где-то жили крылатые люди, богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу Родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах. А что в Пекашине? Какая жизнь! Снежные суметы вровень с окошками, мутный рассвет в 10 часов утра. Днем прочиликает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся из школы. Проскрипит воз с дровами или с сеном. Еще покажется в своем ежедневном обходе очкастый Ося, агент, от которого, как от чумы, шарахаются бабы. И вечер, длинный вечер с дымной лучиной. С одной и той же заботой, что будем жрать завтра, потом ночь. Хочешь, дави печную кирпичину, хочешь, смотри бесплатное кино, северное сияние, хоть всю ночь и со звуком. Проклятый векший из себя выходит, когда в морозном небе за деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи. Нет. Не о такой жизни мечтал Михаил. Все спали. Ребята спали на палатях, мать с Танюхой на печи. А он не спал. Он сидел в дрожащем кругу розового жара, и тоскливыми глазами смотрел на догорающие в печке дрова. И еще было в избе одно существо, которое томилось в этот вечер. Елка. Она лежала под порогом в темноте, и на всю избу источала смоляной аромат. Елку он вырубил в сумерках, возвращаясь с сеном с верхней синельги. Думал, вот обрадуются ребята. А ребята посмотрели недоуменно на него и отвернулись. И Михаил понял, что им какая-то обмерзлая елка в лесу выросли. А вот если бы эту елку обвесить конфетами и пряниками, а еще лучше хлебными горбухами, вот тогда бы да, тогда бы они глаз не сводили с нее. Так и осталась лежать елка под порогом. Новый год не торопился. Стрелка на часах, они сонно потикивали на дощатой заборке за спиной, никак не могла перевалить за 10. А ведь есть на земле люди, думал Михаил, которые сейчас с минуты на минуту ожидают прихода Нового года. И сами они такие ж нарядные, как та елка, которую он видел на днях на обложке «Огонька». И в их квартирах столы с белыми скатертями, вино, всякая жратва. И вот они сядут за эти столы и подымут бокалы под звон кремлевских курантов. Дрова прогорели. Михаил помешал кочергой в печке. Подложить еще. А что ему сдался этот Новый год? Ну... Дождется, когда стрелка подойдет к 12, это нетрудно. А дальше что? Михаил подождал, пока не растаяли синие угарные огоньки над раскаленной россыпью углей. Потом еще раз помешал кочергой, закрыл листик в трубе. На ночь он решил выбросить елку на улицу. Зачем? Чтобы она еще утром мозолила всем глаза. Но елка не хотела на мороз. В темноте она кололась, крупными слезами заливала ему руки. И Михаил раздумал, ладно, оставайся до утра. В ночном небе ярко горели звезды. Михаил запахнул полы полушубка, морозит что надо. Вышел, рыхля свежий снег на дорогу. Куда пойти? Ни одного огонька не было вокруг. Дорогу замело, загладило, пухлые сугробы залегли вдоль изгороди. Он поглядел в ту сторону, где за деревней неясными увалами чернели ночные леса. Там была Сотюга, и он пожалел, что не поехал туда. А ведь собирался было. Давно пора проведать Лиску. Как уехала, еще ни разу не была дома. А заодно повидать и Егоршу, сколько еще дуться. В каких переплетах они раньше не были, всю войну вместе расхлебывали. А тут, в тот вечер, у Евсея Мошкина, у дела закусили и давай легать друг друга. Из-за чего? Признаться, он, Михаил, поджидал сегодня Егоршу. Вот-вот, думалось, загремят ворота, валится с мороза. Ну что, Коля, не ждал? Уши и нос пощипывало. Обмерзлый ушат потрескивал на крыльце. Эх, жизнь, жизнь. Ну, что изменилось от того, что он стал бригадиром? Только ходьбы прибавилось. Каждое утро надо обижать деревню. А в остальном все то же. Сено, дрова, дрова, сено. Он прошел на задворки, наколупал в пазах моха, на курево. И все-таки Дед Мороз не обошел Пряслиных. Ночью Михаил проснулся, стучат. Он спрыгнул с кровати, подбежал к боковому окошку, уткнулся разгоряченным лицом в заледенелое стекло. Никого, неужто ему показалось. И вдруг оттуда, с холода, донеслись притворно жалобные слова. «Пустите погреться!» «Мати! Мати! Лиска приехала!» Ночная тишина в избе будто взорвалась. Мать со словами «Иду, иду!» уже открывала двери. Она-то, наверное, еще раньше услыхала стук в окно. А на палатях, на печи загорланили ребята. «Лиска, Лиска приехала!» Михаил кинулся искать спички. В их семье не принято было обниматься и целоваться. Но когда из морозного облака под порогом вдруг блеснули знакомые глаза, густо запорошенные инеем, он не удержался, сгреб сестру в охапку. «Лиза, Лиза, мне!» — запричитала Танюха, слезая с печи. И Лиска, протягивая к ней руки, расплакалась. «Иди, иди, моя хорошая, по тебе-то я больше всех соскучилась». А потом она обнимала остальных. Петьку и Гришку. Эти обхватили ее оба вдруг. Федюху, насупленного, не спускавшего взгляда с корзины, которую вслед за Лиской внесла в избу мать, и для каждого находила особое словечко. Михаил первый опомнился. «Мати, чего стоишь? Наставляй самовар. А может, и замерзла, баню затопить?» «Ты что, парень?» — удивилась Лиска. «Какая ночью баня?» Лиску раздевали всей семьей. Кто стаскивал с ног обмерзлые валенки, кто расстегивал ватник, кто снимал с головы шаль. И она, растроганная, непривычная к такому вниманию, только качала головой. «Я не знаю, вы со мной как с маленькой. Я ведь ниоткуда приехала, из лесу». «А я уж думал, не приедешь», — сказал Михаил. «Ждал, ждал, лег». «Что ты, не отпускали?» «Хорошо, Илью Максимовича на совещание в район вызвали». «Как хотите, — говорю, — поеду. 9 недель дома не была. Я ведь теперь за повариху».
«За повариху?
Ну да, разве Петр Житов не сказывал?» «Нет, ничего не говорил. 3-ю неделю варю. Ничего, люди не жалуются».
«Ну, это ты молодец! — радостно сказал Михаил. —
Худо ли? — подтвердила мать. — Все не в снегу, и лишняя ложка похлебки достанется». За досках зашумел самовар, и ребята, как по команде, уставились на корзину. И корзина, та самая берестяная корзина, с которой раньше ездил в лес Михаил, раскрылась. Буханка ржаного хлеба, другая, сухари, еще сахар. Целую горку мелко наколотого сахара насыпала Лиска из мешочка на стол. Ребята ахнули. И Михаил растерянно моргая только махнул рукой. «Ну что ты скажешь? Не дура ли девка? Бывало, в лесу намерзнешься за день, только и радости чайку горячего попить, а если приведется огрызок сахара, праздник, а это дура набитая, ах!» И была зимняя ночь, и за окошком лютовал мороз, с треском, с яростью, как голодная собака, вгрызался в промерзшие углы. А им что? Им плевать и на ночь, и на мороз. Красный самовар клокочет на столе. Ешьте, пейте, ребята. Новый год идет по земле.
«Бежите, разгребите дорожку на задворках», — говорила шепотом мать. Ребята заулыбались, она это почувствовала, не глядя под порог, и хлопнули дверью. «А ты, бес, не вертись», — зашипела мать на Татьянку, — «дай поспать человеку».
«Да я, мам, не сплю», — сказала Лиска и открыла глаза. В избе было уже светло. С оледенелых окошек красными ручьями стекала заря на белый пол. Татьянка вскочила на залавок, приподнялась на цыпочки и крепко обхватила ее холодными ручонками за шею. «А ты чула ли, как я вставала? Я уж пол подпахала, вот!» подпахала. Все утро как кобыла скачешь. Человек из лесу приехал, а тебе хоть говори, хоть нет.
Так ведь она не спать приехала, — возразила матери Татьянка. Да, Лиза?
Да, да.